Всем здравствуйте. Я прошу прощения, слегка увлекся. Начал рассказывать школьникам про Secure Shell. Я так и понимаю, да? Может длиться очень долго? У меня на сегодня была, как это правильно сказать, опция выбрать, рассказать про, начать рассказывать про ПФ или все-таки согласно планам, не так, или все-таки рассказать про то, что я делал, чем я занимался на прошлой неделе. Видимо, про то, чем я занимался на прошлой неделе, я расскажу, так сказать, в назывном порядке, просто похвастаюсь. А начнем мы разговаривать все равно про ПФ, потому что это... Ну, сейчас все по порядку. Значит, на прошлой неделе на меня вышел некий человек со словами, а где это... Нет, он на нас вышел очень давно в Альтлинуксе, со словами, а мастер-классы у вас есть? Нам нужны мастер-классы. Мы говорим, мужик, какие мастер-классы? Он говорит, ну как же, обучение это дорого. Всякие рекламные информационные, значит, выступления, это бессмысленно. Вот. А есть же задача, и хотелось бы под каждую задачу сделать такой мастер-класс, чтобы вот, значит, вот, коротко рассказывалось, как практически пользоваться тем или иными фичами, значит, вашего Alt-Linux прекрасно. Вот. Мы говорим, мужик, любой каприз за ваши деньги. Ну, да, естественно, должно быть бесплатно, потому что это какое-то 2 часа выступлений, там все в рамках пиара. Вот, мы говорим, ну как, любой каприз за ваши деньги. Хотите мастер-класс, мы вам сделаем. Вот. На что мужик приуныл, а потом вернулся и говорит, ну окей, давайте делать мастер-класс. Если у вас нету, давайте их делать вместе. Вот. И, в общем, я, естественно, ему предложил рассказать про сетевую загрузку. Это такие мои... кюлоты-невидимки, которые, ну, я про сетевую загрузку рассказываю всегда, и поэтому мне это легко сделать. А ему оказалось интересно. Вот. Там ситуация такая. Есть 2 виртуалки. Одна, значит, как бы сервер, который раздает в том числе и загрузку, а вторая клиент, который по сети загружается. Примерно в том виде, в котором у нас было 2 виртуалки в прошлом году. Вот. Только там вот вся эта сетевая махина, она довольно много настроена. Вот, у нас из коробки в дистрибутиве Kentaur Alt-Linux-ском вот эта самая сетевая загрузка работает, и, значит, там вот можно с ней всякие штуки делать. У нас на факультете работает эта же самая схема с сетевой загрузкой. Ровно такая же, как, ну, почти такая же, как в дистрибутивах Kentaur. Вот. То есть специальный сервер раздает PXE, в этом PXE, значит, раздается загрузочный образ, в этом загрузочном образе специальная настроено небольшое окружение Linux, которое монтирует по NFS недостающие части, ну и так далее. Возможно, я про это когда-нибудь расскажу и здесь, но в данный момент это несущественно. Существенно другое. Вот эта процедура сетевой загрузки, и тут мы приходим к теме наших лекций, да? Эта процедура сетевой загрузки очень чувствительна к качеству сети. Ну, представьте себе, у вас есть сервер, и, условно говоря, 24 клиента, каждый из которых при включении грузит ядро и стартовый виртуальный диск по сети сервера, а потом монтирует, ну, скажем, как в случае Alt-Linux, ISO-шку. Да? У нас все очень просто. У нас берется ISO-шка, на ней есть LiveCD, и этот LiveCD загружается. Все. Просто он по сети загружается. Вот. Вот он монтирует эту ISO-шку и начинает из нее, значит, по ней работать. Да? Вот ISO-шка, смонтированная по сети, работает так же, как ISO-шка, воткнутая, ну, сидюк, воткнутый в дисковод. И вот у нас их 24. Давайте себе прикинем, насколько хорошо или плохо будет работать такая сеть, если, скажем, она 10-мегабитная. Вот. А если она 100-мегабитная, но в ней всего 1 промилле packet loss, да, 1/1000. 0,1% пакет лосс. Каждый тысячный пакет теряется. Как вы думаете, это будет хорошо работать или плохо? Ну так вот, чтобы такие вещи не высасывать из пальца, я взял и между этими 2 виртуалками вставил 3-ю, на которой было установлено FreeBSD. Неправильная буква, да? Плюс два интерфейса, собранные в бридж. Плюс уже знакомый нам доминет. Dummy.chess2.map. Вот. Помним, что такое dummy.net, да? Это способ трафик-шейпинга так, чтобы пользователю было плохо, а не чтобы эффективно решать задачу. Вот. А именно имитация сетевого, имитация среды пропускания, имитация сети с возможностью задать скорость, ну, в смысле, пропускную способность, задержку, packet loss rate, вот, ну и всякие такие штуки. Ну, вот эти три главные. Соответственно, для того, чтобы оттестировать ваше сетевое решение, которое у вас идеально работает на двух виртуалках с виртуальной сетью, идущей из одной виртуалки в другую, да, скольки угодно гигабитную, чтобы его тестировать в условиях, приближенных к боевым, хотелось бы иметь между этими двумя виртуалками некачественное сетевое соединение. Или, по крайней мере, сетевое соединение с задаваемым качеством. Вот такая штука, я ее выложу, у нас будет разговор про фаерволинг на уровне 2, на уровне интерфейсном. Вот такая штука отлично позволяет это сделать, футпринт у нее небольшой, память она жрет мало, вот, работает достаточно эффективно, пропускная способность при выкрученных, пропускная способность такого бриджа при выкрученных настройках, то есть когда ничего не ограничивается, довольно высокая, вот, и мы всегда можем взять и там взять, поставить вот один пакет loss rate, один пакет из тысячи, и посмотреть, что получится. Сразу скажу, один пакет из тысячи достаточно для того, чтобы машина, вместо того, чтобы грузиться, вот эта вот вся сетевая штука, вместо того, чтобы грузиться, начала, как бы сказать, шевелиться неохотно. Вот. Вот такие дела. Значит, у меня был соблазн про это рассказать более конкретно, но хочется же рассказать про все, тогда нам надо поговорить и про Linux тоже. Аналогичный инструмент в Linux называется TC-EMNET, по-моему. EMNET. Не просто TC, TC это огромный механизм, там дохрена всего. Вот то, что позволяет как раз имитировать сетевую среду с packet loss'ом и всем остальным, по-моему, называется EMNET. Вот. Ну, в общем, у меня такого стенда еще нету, я, когда его сделаю, вот тогда у нас будет лекция на эту тему. Ну вот, так что это был наш анонс. Кстати, еще один анонс, который мой будильник сейчас сделает, но я его сделаю раньше. Если вы знаете, сейчас проходит, заканчивается уже, но еще не закончилось, подписка, не подписка, а принятие заявок на участие в программе Google Summer of Code, в которой Google Summer of Code, в которой, как скажем так, апстрим программного продукта под названием S-Trace является ментором, в числе один, ну, дали менторские места, S-Trace. S-Trace — это программный инструмент для трассировки системных вызовов работающей программы. Вот. Он постоянно развивается. Значит, так вот, апстрим меня лично просил анонсировать эту возможность. Значит, вы просто, ну, вы посмотрите, там вот эти два ключевых слова вас выведут на нужное место. Если вам интересно участвовать в Google Summer of Code, вот, и у вас есть скиллы вот, хакерства такого вида, да, заглядывание в системные вызовы, работа с линуксовыми вот этими, вот во всей этой низкоуровневой прокладке липце, вот. Ну и вообще, или интересно вот в этом поучаствовать, потому что понятное дело, что Summer of Code на той Summer of Code, чтобы там не матерые профессионалы, а люди, которые хотят научиться, принимали участие, то вот такая штука делается. Значит, как я и говорил, Дмитрию Левину, который, собственно, есть Upstream Stress на сегодняшний день, что он получит много заявок. Он говорит, интересно, будут ли заявки. Я говорю, будут из Индии, будут. Из Индии заявки будут. И действительно, штук 20 заявок из Индии уже пришло, но это вообще известная беда Google Summer of Code, что в ней часто и охотно участвуют индийцы, китайцы, но почему-то от их труда очень низкий выход годного. Хотя вроде... ГУСОК не очень. Я знаю много проектов, которые реально поднялись на, или, скажем так, в девелопмент-конторах был достаточно эффективен в рамках Google Summer of Code. Вот. Нет, я просто их знаю, да, то есть вообще труд студентов, он действительно достаточно бессмысленный в силу, ну, разных причин. Вот. Но именно в рамках Google Summer of Code, если ментор хорошо поставил задачу, я сам видел довольно многочисленные примеры эффективной разработки. Другое дело, что вот почему-то именно от индусов и китайцев, вернее, индийцев и китайцев, эта эффективность довольно низкая. Вот, они делают все, что им скажут, и больше ничего. Я не имею в виду китайцев как национальность, я имею в виду китайцев как вот такая специальная социальная группа, подающая заявки в массовом порядке на Google Summer of Code. Да? Надо понимать, что ничего национально ориентированного в моей речи нет. Ну все, значит, это была наша реклама, наша байка и наши методы прокрастинации. А теперь мы все-таки говорим про PF. Packet Filter. Вот. История создания системы PF восходит еще к началу нынешнего тысячелетия. Вот. И она такая. Существовал достаточно неплохой фреймворк под названием IPF, который был написан, я забыл, каким-то не то шотландцем, не то англичанином, в рамках проекта BSD еще того. Вот. И он очень неплохо работал, хотя, конечно, это был довольно древнючий проект со всеми, значит, вытекающими последствиями. Ну, представьте себе, код по обработке сетевого трафика, написанный там в начале 90-х. Вот. Пока внезапно автор не обнаружил, что его прекрасный фаервол включен в состав разных BSD-систем, вот, его модифицирует код этого фаервола, хотя в лицензии четко написано, вернее так, лицензия на IPF и IPNAT была такая, что, значит, она была один в один скопирована из BSD-лицензии, той самой BSD-лицензии, у которой там сохранение копирайтов, вот это все, один в один, с выбрасыванием оттуда утверждения о том, что разрешается модифицировать и свободно распространять. Такая вот была лицензия волшебная. Вот. Но автор заортачился, сказал, что это вы мой код модифицируете, я вам не разрешал. Вот. И там нескольких недель в проекте OpenBSD, речь идет о системе, операционной системе OpenBSD, в течение нескольких недель в исходных кодах OpenBSD не было вообще никакого фаервола. Вот. Надо сказать, что во FreeBSD к тому моменту уже вполне себе был IPFV, тот, о котором мы говорили, не тот, предок того, о котором мы говорили в прошлый раз. Вот. Тот, о котором мы говорили, текущий IPFV переписан гениальным Луиджи Рица на новый лад в 2000, по-моему, в каком-нибудь типа четвертом-третьем году. Вот. А тогда, значит, было PFV просто, вот. А в OpenBSD не было. В общем, нашелся же некий швейцарец, который в этот момент как раз экспериментировал с TCP/IP стеком OpenBSD. Швейцарец по имени Дэниел Хартмайер. Вот. И, значит, его код радостно влился в OpenBSD. И с тех пор, вот с 2001 года, он там существует и развивается. В чем его, ну, скажем так, каковы внешние признаки фаервола на базе PF, межсетевого экрана на базе вот этого фреймворка? Ну, не лишнее сказать, что традиционная схема, о которой я говорил, kernel space, плюс утилита, да, kernel реализация в ядре, нет, давайте по-русски напишем, ядро плюс утилита, она называется pfktl. Вот, это с точки зрения системного администратора так. На самом, конечно, деле между ядром и утилитой существует достаточно богатое и, скажем так, оно должно быть достаточно богатым и достаточно прозрачным API. То есть вы можете взять и написать на языке программирования вашим любимым, скорее всего, это будет язык C, программу, которая пользуется ядерным IP для того, чтобы туда ходить и модифицировать, и работать с структурами фаервола. Так устроены все фаерволы, не только EPF. Просто если вы начнете читать документацию по EPF, вы увидите, что половина из этой документации посвящена именно API, посвящена именно тому, какие есть ядерные структуры и системные вызовы для того, чтобы работать с ядром, таблицам межсетевого экрана в ядре. А мы с этим фактом еще встретимся. Это вообще отдельная тема для разговора, которая отдельная тема, что можно не собирать из готового конструктора, а самому запрограммировать. Да? Ну, она действительно отдельная, а я просто обращаю ваше внимание именно на это. Да? Не считайте эту систему чисто программистской из-за того, что половина мануалов описывают C-шные структуры. Это совсем не так. В конце концов, man-сигнал, вернее, или man-kill вам тоже выдаст отнюдь не список сигналов, а какой-то тоже кусок, или man-сигнал, не помню. Ну, короче говоря, вот иногда вы, читая код, читая документацию по программам, написанным на C, и по там хедер-файлам, да, понимаете, что на самом деле читаете документацию по тому, как это на самом деле устроено. Вот, значит, API. Главная идея, которая виднее всего, когда ты смотришь на Firewall PF, это принцип Last Wins вместо принципа First Wins, который в большинстве других фаерволов используется. Last Wins. В чем прелесть, скажем там, челлендж, дурацкое слово. Хорошо. В чем привлекательный и пугающие стороны принципа Last Wins, положенного в основу фаервола? Ну, первое, что приходит в голову, если у нас 100-500 правил, как в случае IPFV, их там действительно бывает довольно много, то ситуации, когда... Ну, что такое принцип Last Wins, не надо объяснять. Да? Это, сначала просматриваются все правила, применяются к пакету, и то, которое последнее применилось, оно же и является актуальным. Так вот, принцип, согласно которому пришедший пакет прогоняется сквозь все правила в вашей таблице фаервола, и то из них, которое применилось к этому файлу, к этому пакету последним, и является определяющим, актуальным, и, собственно, оно выполняется, этот принцип, очевидно, нам намекает, что если у вас неэффективно реализован сама работа вот прогоняния пакета по таблице правил, то ваш фаервол будет работать медленно всегда. В то время как IPFV работает медленно только тогда, когда у вас пакет прожевывается всеми правилами, и ни одно из них не применяется, а применяется только какое-то ближнее к концу. Да? То есть предположительно из принципа Last Wins следует медленная работа в случае неэффективной реализации или безумного количества правил в таблице. Ну, в таблице. С другой стороны, ровно это же нам говорит о том, что мы можем, по крайней мере, считать время обработки пакета фаерволом, если не четко определенным, потому что, как мы увидим, там есть специальные финальные правила, то, по крайней мере, ограниченным сверху. Да? Ограниченное, предсказуемое время обработки пакета. Вот. В случае IPFV это не совсем верно. Мы в действительности не знаем, если у нас действительно огромный многоструктурный IPFV со всякими хитрыми вложениями и вызовами, мы в действительности не знаем, вот уже прошло там, прошла целая миллисекунда, а пакет не, все из фаервола не вылез. Он оттуда не вылез, потому что его все еще жуют правила, или потому что там его выбросили, еще почему. Вот. В случае PF есть некая определенность с этим, вот, потому что пакет всегда обрабатывается какое-то такое время, только в некоторых случаях он обрабатывается быстрее. Про эти случаи разговор впереди. Поскольку Last Wins, организация Firewall по принципу Last Wins предоставляет такой вот, что ли, профессиональный вызов, а давайте это время поиска сделаем действительно небольшим. Нетрудно догадаться, что быстрый, ну, как это по-русски, мне трудно сказать, по-английски это будет быстрый матчинг, да? Мы пакет прогоняем по правилам быстро. Вот, быстрый посмотр правил, напишу так, быстрый. Или быстрое сопоставление. Быстрое сопоставление. Так или иначе, быстрое сопоставление пакета правилам должно быть в таком фаерволе реализовано, и оно реализовано. Вот. Быстрое в том смысле, что мы действительно вот не должны ждать слишком долго. Оно там как-то реализовано. Да? Мы можем на это рассчитывать, что оно быстрое. Из этого на самом деле следует одна довольно забавная вещь. В отличие от IPFV, где, ну, грубо говоря, он делается вручную, потому что, не дай бог, мы навтыкаем в него таких правил, которые будут там пакет жевать целую секунду. В отличие от PFV, мы с большей или меньшей степенью риска можем вставлять в свод правил, в таблицу правил PF автоматически сгенерированные правила. Большие-большие такие генераты. Ну, буквально шел скриптом, генерируем вот такую вот таблицу правил, состоящую из похожих команд, и зафигачиваем это прямо туда. Почему? Мы можем надеяться на то, большие своды правил, большие своды правил, мы можем надеяться на то, что даже большой свод правил просто в силу того, что этот самый сопоставление происходит эффективно, будет работать хорошо. Что для этого сделано в PF? Ну, про быстрый просмотр как таковой я уже говорил. Оптимизация. Кстати сказать, возможности оптимизации свода правил тоже следуют из того, что у нас фактически список правил в PF это не программа, как, ну, мы помним, да, список правил для IPFV напоминал нам программу, ну, скажем, написанную на нормальных алгоритмах Маркова. Так вот, свод правил в таблице правил PF это не программа, а такой, что ли, такой сито, да, такой фильтр, сквозь который прогоняются все пакеты. И в этом смысле, поскольку там нет некой логики передачи потока, да, нету логики, как в IPFV, call туда, потом return, потом, значит, ну, control flow нету. А есть такое сито. Мы можем, как Герман, да, вот, как автор PF, можем, ну это даже не он, наверное, это уже к нему приделали, на это сито поглядеть, на этот свод, и, например, объединить несколько правил в одно, если это одно правило перекрывает все остальные. Ну, допустим, у нас написано несколько правил фильтрующих, одно из них фильтрует там, не знаю, 22-й порт, второй фильтрует 80-й порт, а третий фильтрует вообще весь TCP. Вот, совершенно очевидно, что поскольку никто не собирается между этими правилами вставлять еще какое-то, никто не собирается нет возможности запрыгнуть, скажем, на правило фильтрующего 22-й порт. Да, я уже рассказал, спасибо. Значит, это был будильник. Вот. Это был, вот это было. Вот. Значит, нет возможности запрыгнуть на это правило извне, то вот эти три правила совершенно очевидно можно свести в одно, потому что это фильтр, который в результате сводится к одному и тому же, зафильтровать весь TCP. Первый вариант. Еще одно свойство, реализованное в PF и потом воспроизведенное в IPv2, это таблицы, быстрый просмотр таблиц. Быстрый поиск. Таблицы. В PF таблица – это такая, собственно, таблица IP-адресов. Это такая структура данных, которую можно модифицировать из user space, не трогая свода правил вообще. У вас есть таблица и есть правило, которое говорит, а если IP-шник принадлежит этой таблице, то его там зафильтрить или занатить, или еще что-то с ним сделать. Вот. Чем это хорошо? Я не знаю, мы обсуждали или нет, но ситуация модификации фаервола из user space каждый раз слегка такая, ну что ли, рисковая. Предположим, мы добавляем несколько правил в фаервол. Да? В тот момент, когда мы из этих нескольких добавили одно, это хороший фаервол или нет? Вообще говоря, мы никогда не тестировали и не собирались тестировать свод правил фаервола с n плюс одним правилом. Мы только n плюс 10. Вот, на n плюс 10 мы согласны. Мы их написали, эти новые 10 правил. Надо их атомарно добавить. То же самое на самом деле относится и к конкретным параметрам. Да? Если у нас есть 10 правил, в котором написано листить то, листить это, листить все, вот, и мы хотим добавить 11, или не так, 11, 12, 13. Да? Так вот, если мы модифицируем саму таблицу правил фаервола, то хорошо бы это делать атомарно. А вот если мы модифицируем таблицу, то в каждый конкретный момент времени в этой таблице содержится, ну, вполне определенный список IP-адресов. Да? И то, что этот список IP-адресов динамически пополняется или динамически опустошается, кстати, в PF есть такая опция, как это сказать по-русски, чтобы это выглядело... Ну, в общем... У них время жизни записей в таблице может быть фиксировано, и они оттуда могут вываливаться. Вот. Так вот, значит, если это таблица с IP-адресами, то вполне нормальная ситуация, что мы потихонечку туда добавляем IP-адреса или потихонечку оттуда удаляем. И в каждый конкретный момент времени таблица все равно консистентна, потому что там есть просто список IP-адресов. Кроме того, так же, как потом это было сделано в IPv4, таблицы IP-адресов, разумеется, имеют логарифмическую сложность поиска, нелинейную. Да, такую. Не такую, а вот такую. Да, то есть чем больше таблицы, тем... не так. С ростом таблицы скорость поиска падает все меньше и меньше в ней. Вот. Это, кстати сказать, нас опять приводит к тому, что мы можем в качестве таблицы адресов использовать огромные генераты, вот, в которых, между прочим, тоже производится оптимизация. Да, если мы взяли туда, добавили, не знаю, все адреса из диапазона там, под сети /24, почти наверняка там произойдет агрегация, и вот эти, значит, /24, эти 254 адреса превратятся в один более верхнего уровня. Если нет исключений. Вот. Агрегация. И вообще оптимизация таблиц. Примерно то же самое, а именно возможность не менять основной свод правил и при этом модифицировать правила, находящиеся где-то вот по соседству с основным сводом, реализует идея алгоритма, который называется якорь, anchors, или как это слово производится по-английски? Ну, в общем, anchor, может быть, anchor, не знаю. В общем, оно называется якорь, хотя по сути это просто такие подмножество правил, которые отдельно от основного свода находятся, и на них можно сослаться. Например, написать так: для пакетов, которые проходят такой фильтр, применить фильтрующие правила за якоря такого-то. Вот. Напишу слово якоря, да? Опять, идея состоит в следующем. Пока вы модифицируете этот свой якорь, вернее так, пока вы занимаетесь, подготавливаете якорь к модификации, firewall работает по старому и ходит к старому содержимому якоря. Потом вы в этот якорь что-то записываете. При этом, между прочим, возможно, правила, которые ходят к этому якорю, не выполняются. В конце концов, можно это время запретить. Но самое главное, что весь остальной firewall на то время, пока вы модифицируете содержимое такого блока якоря, весь остальной firewall, все остальные команды не меняются совсем. У вас как бегают пакеты, вот у вас там есть, там, не знаю, 100-500 правил, да? Вот как их было 100-500, так их и остается 100-500. Вы модифицируете содержимое якоря, это никак не сказывается на обработку всех остальных пакетов совсем. Представим себе ситуацию, что вы бы в том же IPFV просто вставляли в нужное место правила для обработки очередных кусочков. Да? Через эти места ваши пакеты пробегали. Вставили одно правило, там все то время, пока вы вставляете эти правила в IPFV, пакеты, которые даже не будут на них мачиться, все равно они будут мимо них пробегать и к этим правилам прикладываться. Да? А в случае, когда вы модифицируете какой-то якорь, у которого у самого есть фильтр, вот пока этот фильтр не сработает, в якорь никто и не заглянет. Вероятность того, что у вас получится какая-то ерунда из-за того, что якорь недооформлен, существенно ниже. Вот. Ну и там у якоря есть другие всякие свойства. В общем, мы про это поговорим, если успеем, в следующий раз. Но идея примерно такая же, как с таблицами. Отдельный свод правил, модифицируя который, вы никак не влияете на основной свод правил. Вот. И это, кстати, очень по OpenBSD-шному, вот так густо замешивать user space и kernel space в таких задачах. Вот. Опять-таки, если успеем, мы в следующий раз посмотрим, как эти самые якоря используются в реальной жизни. Они используются. Вот. Это будет очень просто, и при этом, в общем, вот так. Ну вот. Значит, первый принцип LastWins, что из него следует, я вроде бы рассказал. Второй принцип для меня и для системных администраторов, которые пользуются этим фаерволом под названием PF, очень важный. Это принцип «команда равняется задача». Что это значит? Ну, мы можем сравнивать с IPFV, который в это время был в FreeBSD. Это сравнение не очень внятное. Вот если бы мы с вами еще посмотрели на IPF, которого уже давно нигде нету, мы бы там увидели, что IPF, равно как и в значительной мере IPFV, это межсетевой экран, построен по следующему принципу. Правило IPFV устроено так, что мы можем сделать с пакетом. Например, подменить в нем сетевой адрес. Это называется редирект, по-моему, да? Вот неизвестно, для чего мы можем это сделать. Но мы можем подменить там сетевой адрес. Взять, поменять один адрес на другой. Окей, пускай у нас будет такое правило в фаерволе. Взять, подменить один адрес на другой в пакете. А потом мы придумаем, раз это сделать можно, потом мы придумаем, в каких случаях это применимо. Кстати сказать, в очень редких случаях. Помните, мы об этом говорили, что редирект в чистом виде, тот, который в IPFV, он нужен только в случае, когда вы хотите, чтобы внезапно пакеты с адресом получателя таким-то получил другой компьютер, не тот, который нужен. Вот, для тестовых целей. То есть команды IPFV достаточно низкоуровневые, они идут не от задачи, а от возможности инструментария. Можно сделать с пакетом что-то, на это существует отдельная команда. Вот. Подход от задачи хорош тем, что Он и хорош, и плох. Хорош тем, что в результате своды правил для ПФ будут очень наглядные. По тому, что написано в своде правил ПФ, очень хорошо сразу видно, что, собственно, хотел сделать с трафиком администратор, составивший этот свод. Потому что там прям вот написано, ну, допустим, если, значит, комплексные правила, сложные правила, комплексные правила. Правила. Пример комплексного правила. Помните правила типа keep state в IPFV? Оно приводило к тому, что у вас просто в список правил фаервола добавлялся правило следующего вида. Пожалуйста, вот соединение с такого-то айпишника такого порта на такой-то айпишник такой-то порт допускать. И вниз туда на проверку каких-то других свойств этого пакета уже ничего не проваливалось, а в первом же месте, где у вас в фаерволе IPFV было написано check state или keep state, вот эти свод временных правил о допущении трафика между таким-то этим самым, как это называется, ну, четырьмя идентификаторами, да, IP-порт, между таким-то IP-порт и сяким-то, разрешить. То есть это было такое типичное низкоуровневое правило, очень простое, да, вот случился state, этот state означает допущение соединения с такого-то порта, такого-то компьютера на такой-то порт, такого-то компьютера, и на этом все. Что же касается отслеживания состояния state в PF, то там решалась другая, там правило типа keep state решает задачу. Задача стоит не в том, чтобы разрешить гонять пакеты с такого-то IP-порта на секой-то, а в том, чтобы не препятствовать TCP-соединению, которое идет от одного компьютера на другой. Что значит не препятствовать TCP-соединению? Помимо того, что нужно пропускать пакеты, которые входят в рамки этого TCP-соединения, нужно также отслеживать фин, приехавший в рамках этого TCP-соединения, чтобы его закрывать. То есть правило должно удаляться не просто так, не по тайм-ауту, а по приезду пакета фин. И самое важное, что помимо TCP-соединения, когда общаются компьютеры друг с другом по TCP, существуют всякие другие пакеты, связанные с этим TCP-соединением. Например, ICMP о том, что... не знаю, внезапно стал host unreachable. То есть TCP-соединение ведь обслуживается еще ICMP-трафиком каким-то. Может обслуживаться, по крайней мере. Вот. Так вот, state в понятии PF, это отслеживание состояния в понятии PF, это пропускание не только пакетов вот, с порта на порт, а вообще всех пакетов, которые тем или иным способом имеют отношение к данному потоку данных. В том числе ICMP-трафика, например. То же самое относится, например, к пропусканию UDP-пакетов. Да? Вот у нас вышел UDP-пакет на 53-й порт, этот самый DNS-запрос. Какой может быть у него state? А такой, что если пришел UDP-пакет обратно, и в нем написано, что это ответ на этот DNS-запрос, то вот этот UDP-пакет принадлежит и этому состоянию. То есть речь идет опять-таки не о паре порт-порт, да? Вернее, IP-порт-IP-порт, да? О каком-то более серьезном заглядывании в трафик, и вот это понятие состояния, оно становится таким. Мы допускаем такой-то вид коммуникации между компьютерами. TCP, UDP, ICMP и так далее. ICMP состояние тоже может хранить. Вот. Чем это хорошо понятно? Один раз написал keep state, и больше ты не задумываешься над тем, что этот трафик действительно надо пропускать, и вокруг него еще какие-то есть, значит, сопутствующие пакеты, которые тоже надо пропускать. Это все за тебя сделают. Чем этот подход плох? Вообще говоря, нужно себе очень хорошо понимать, какой именно вид сетевого трафика ты разрешаешь, написав вот это одно единственное правило. Ну, в случае сохранения состояния, вот это keep state. Ты должен понимать, что ты при этом разрешаешь еще и обслуживание ICMP по этому трафику, ну, еще кое-чего. То есть знать нужно немножко больше. Если ты хочешь полностью подавать себе отчет, вот какие в точности пакеты пролезают твой фаервол, а какие нет. То же самое относится, допустим, к НАТО. Да? Мы с вами помним, а может быть и не очень помним, из разговора про НАТО в конце прошлого семестра, что недостаточно просто подменить IP-адрес. Да? Нужно еще отслеживать, к какому потоку данных относится данный пакет, чтобы понять, какой именно подмену IP-адресов из имеющихся таблиц сделать. Так вот, этот NAT можно делать на разных основаниях, в том числе на основании, допустим, анализа, там, не знаю, прикладного уровня, да, там тот же UDP туда-сюда. Да, в нем надо подменить на основании того, от кого пришел запрос внутри UDP-пакета. Вот. Или, скажем, в том же ICMP тоже надо подменять IP-адреса на основании того, какой там ICMP-запрос, ICMP-реквест, в смысле ICMP-реквест – это запрос, ICMP-реплай приходит, да, там идентификатор есть, на основании этого идентификатора. То есть понятие записи в NAT-таблице опять превращается из простой вещи, да, вот допустили такой-то вид, конкретный вид трафика, и в нем подставляем конкретный адрес вместо конкретного. В довольно сложную внутри себя организованную вещь, но с точки зрения пользователя все наоборот становится еще проще. Вы говорите, на этом интерфейсе NAT, все. Все, весь фаервол. Вот. Такая вещь. Еще, значит, это я говорил про комплексные понятия. Еще одна вещь, связанная с тем, с ситуацией, когда у вас нужно сделать одно действие сразу над многими объектами. Ну, допустим, заблоклистить целую кучу адресов. Для этого есть таблицы. Допустим, выполнить некое упражнение, воспроизвести некий свод правил сразу над несколькими интерфейсами. Ну, у нас, допустим, один внешний интерфейс и два внутренних. На каждом из этих внутренних интерфейсов нужно что-то сделать там с редиректом, еще с чем-то. Вот. Или, что у нас еще в списке может входить, сделать какую-то операцию по там, допущению или недопущению трафика по сразу нескольким портам. Значит, для этого есть понятие макросы, которые, по сути, и списки, макросы и списки. Собственно, нет, для того, что я сказал, есть понятие список, который, по сути, список – это всего лишь использование вместо одного элемента сразу нескольких. При этом, когда у вас из такого правила, в котором присутствует список, генерируется реальный свод правил для ПФ, их там будет, этих правил, столько, сколько элементов в списке. А если списка 2, то будет декартово произведение. То есть у вас одна запись в таблице, которая загружается, да, и там сколько-то n умножить на n записей в таблице, которая получается в ядре. Мы помним, что большие своды правил не проблема, более того, они оптимизируются. Да? Я почти уверен, что там достаточно легко из списка правил, который допускает там, на 10 разных портов, сделать одно, которое допускает на 10 разных портов. Но поскольку механизм такой, что в таблице должно быть правила вида фильтр трафик порт, один порт, не сразу несколько, то вот такое правило с использованием списка, где там вы указываете в качестве допускаемых портов несколько, там 22, 80, не знаю, 53. Вот. Такое правило разворачивается в несколько правил PF. Вот. А макросы – это штука, которая в IPFV делалась очень простым ходом. Мы помним, что набор правил в IPFV – это просто набор команд на shell. Помним, да? Что вы просто модифицируете shell-скрипт, и тем самым, значит, загружаете другой… Ну, это просто вот на shell набор команд. В этом наборе команд на shell вы могли использовать shell-ные переменные, типа ext-интерфейс, int-интерфейс, помним, да? Вот. А, мы не помним, потому что я это не успел рассказать, но это было в домашнем задании. Вот. Так вот, чтобы исключить варианты какого-то странного программирования на шелле при загрузке таблицы в память ядра, а также просто потому, что это не пришло ему в голову. Герман не сделал по-другому. Он просто взял и вставил понятие этого самого переменной внутрь языка определения таблицы фаервола. Да? То есть там можно написать, допустим, ext if равняется, там, не знаю, e0, и потом везде в правилах писать $ext if в качестве подстановки. Да? Это не программа на шеле, это просто вот язык задания. Вот. Это нужно все для того же, чтобы у вас, если вдруг поменялось, это просто лишний уровень косвенности, как всякая переменная. Чтобы если у вас вдруг поменялось название интерфейса или номер или еще что-то, не делать это в 10 местах, а сделать в одном. Макрос, в принципе, не обязательно интерфейс. Макрос — это любая строка. Просто вот переменная равно значение. Вот. Все это, повторяю, служит идее написания правил фаервола таким образом, чтобы каждый из них решал какую-то подзадачу. Да? Есть подзадача фильтрации. Вы ее и пишете. То, что там используется макрос, даже вам лучше. Но пойди узнай, что интерфейс под названием там LE2 – это внешний интерфейс вашего маршрутизатора. LE2. Ну почему LE2? А вот если там будет написано ext if, да, сразу станет понятно. Ну, по крайней мере, тем, кто видел правила фаервола таким образом. Еще один механизм, очень важный. Еще один очень важный механизм для того, чтобы существенно, я бы сказал, просто драматикали, уменьшить количество писанины при оформлении свода правил, любых, это механизм разумных умолчаний. Мы с ним уже встречались, когда мы говорили про конфигурационный файл, управляющий загрузкой операционной системы FreeBSD. Помните, есть файл rc.conf, он маленький. Вы в него вставляете только то, что отличается от значения по умолчанию. Есть файл etc.rc.conf. Есть файл etc.default.rc.conf, который очень большой, там сотни строк. В нем переписаны все возможные настройки вот этого загрузки FreeBSD. То же самое примерно для PF. На самом деле в нем есть туча всевозможных опций, которые управляют особенностями поведения команд по NAT, по пополнению и удалению правил из таблиц, по всему. Эти особенности поведения имеют некие умолчательные значения, которые там в 80% случаев трогать просто не надо. Вот. А вот если их трогать надо, вы берете и специальными командами настройки самого фаервола эти значения меняете. Ну, например, поскольку, как уже было несколько раз сказано, большие своды правил и матчинг относительно там, состояний накопленных в PF работают достаточно быстро, в какой-то момент, уже довольно давно, было принято решение вообще сделать поведение keep state поведением по умолчанию. Любое правило, относящееся к допуску TCP-соединения, если оно срабатывает, всегда откладывает в PF состояние. То есть не надо писать каждый раз keep state к каждому правилу, которое разрешает TCP соединение. Keep state теперь по умолчанию. Вы не поверите, но это, в общем, увеличивает читаемость кода, если вы все это не пишете каждый раз keep state. Вот. Я хотел сегодня привести пример такой, как написано в документации, сильно упрощенного внешнего вида командной строки этого самого PF, но понял, что она не влезет на этот экран. Мы помним, что IPFV-то не влезла на этот экран. Вот PF, сильно упрощенный вид, не влезает на этот экран. Вот. Не сильно упрощенный вид, наверное, всю доску займет. Так вот, этот вид состоит в основном из необязательных квадратных скобочек, потому что все, что вы не пишете, имеет нормальное умолчание, разумное. Вот. Вот в частности, keep state теперь штука по умолчанию, и вы можете отдельно его указывать. Кстати сказать, к слову, о состояниях. Раз уж зашла о них речь. Есть две проблемы, связанные с хранением состояний. Проблема первая – это использование портов. Смотрите, у нас есть подключение IP-порт к машине IP-порт. Мы должны произвести какой-нибудь там... ну что мы должны произвести? Мы должны произвести допуск этого самого подключения. Вот. Но выясняется, что на той машине, которая генерит это подключение, очень плохой рандом очень плохо работает. Да? Там какие-то есть операционные системы, в которых рандом плохо работает. И тот порт, который они указывают для того, чтобы значит, устанавливать соединение, он вообще плохой, негодный порт. Или мы не любим такой диапазон портов, мало ли что. Мы можем взять и вместо обычного keep state написать moderate state. И тогда у нас вот эти самые порты будут перебиваться в соединении. То есть у нас идет TCP-соединение, и в нем, поскольку состояние все равно хранится, мы говорим так, тут был какой-то страшный порт, мы такой порт не любим, там, не знаю, 40008. Заменим его на нормальный случайный порт, там, например, 1, 2, 3, 4, 5. И дальше это соединение пойдет, уже у него порт отправителя будет 1, 2, 3, 4, 5. Это что-то вроде Network Address Translation, только мы не ходим никуда, мы не глядим в поля TCP, мы не глядим в поля IP, мы никуда не глядим, мы только перебиваем порт от такого отправителя, где нам не нравится, что у него вот, как он выбирает порт для своих TCP-соединений, на наш случайный и потом обратно. И всем хорошо, и при этом, значит, вот дополнительные меры защиты. В документации описано, зачем будет еще нужен moderate state, вот, но если нам и это не нравится, мы можем вообще сказать так. У нас вот вместо состояния будет, это называется sin state, что ли? Нет, sin. Оно не cookies. Sin чего-то. Я об этом в следующий раз расскажу. Ну, в общем, постараюсь, по крайней мере, вспомнить. А вот тут написано, по-моему, sin. Sin proxy. Мы можем не просто хранить состояние, когда мы допускаем TCP-соединение, а делать так называемый SYN-прокси, ретранслировать TCP-соединение с нашей машины. То есть вместо того, чтобы перекидывать TCP-пакеты, которые пришли на один интерфейс, через IP, естественно, в IP-трафик и, соответственно, в другой интерфейс, мы берем, принимаем этот IP-трафик, его декапсулируем до TCP трафика, его в свою очередь тоже декапсулируем, а потом обратно декапсулируем в TCP трафик, но уже инициированный на нашей машине. Получается такой прокси TCP. Вот. В чем этот бонус? В том, что получатель увидит TCP соединение, сгенерированное операционной системой FreeBSD конкретно, никем другим, а вовсе не там страшной виндой с ужасными дырами. Вот. Из которого внезапно пропали всевозможные глупости, которые, значит, IP-стек этой ужасной операционной системы, которая там стоит. Может, не винда, может, это еще более ужасная операционная система. Вот. То есть ретрансляция TCP нормализует TCP-трафик, превращает его в совершенно такой вот стандартный FreeBSD-шный TCP-трафик со всеми его прелестями. Разумеется, это нагрузка на процессор, да? Декапсуляция, инкапсуляция, всегда нагрузка на процессор делается в ядре. Но это имеет смысл, если мы хотим вот еще более защититься. Не раскрывать, скажем, OS-fingerprint, то, что называется, да, определение операционной системы внутри нашей локальной сети, вообще его не раскрывать. Вот. Вот вам еще один способ. Все это, повторяю, да, некая настройка по умолчанию и некая задача, которая решается одной командой. Да? В частности, synproxy это просто вместо keep state мы пишем synproxy state и все. И на этом наше упражнение заканчивается. Все остальное делает за нас firewall. Вот. Еще один важный момент, который может показаться слегка излишним при изучении PF, так сказать, в сухую, но потом оказывается весьма и весьма важным. Поскольку, повторяю, наша задача в одной команде, идея состоит в том, что в одной команде, одна команда фаервола решает сразу целую подзадачу, может случиться так, что параметры решения этой задачи могут быть разными. Ну, они могут могут задаваться по-разному. Допустим, я не знаю, сейчас я попробую сформулировать, но сначала приведу пример, может, мне это поможет сформулировать. Допустим, у нас есть задача фильтрации по IP-адресам. Ну вот взять и такие-то IP-шники фильтровать. Это отлично делается одной командой firewall. Мы прекрасно понимаем, что, как это реализовано внутри. Мы берем просто пакет, смотрим в нем адрес там, отправителя, и если он соответствует блэк-листу, фильтруем. Но давайте посмотрим на реальную задачу в реальной жизни. Или адрес получателя. Допустим, мы блокируем некоторые сайты. Прошу прощения. Вот. Так вот, если мы блокируем некоторые сайты, то задача фильтрации по IP – это плохая, негодная задача. Нам бы было неплохо фильтровать не по IP, а по доменному имени сайты. Вот. Окей. А как же мы это будем делать? Ответ. А надо бы предусмотреть возможность вписать в фильтрующее правило вместо IP-адреса доменное имя. И чтобы каждый раз, когда это правило срабатывает, проходил DNS-резолвинг. Да, это довольно тяжелая задача. Да, это вам не... Чтобы ее реализовать, нужно немножко поковыряться в TP-стеке. Нельзя это сделать так же просто, как фильтрацию по IP-шнику. Но, тем не менее, такая задача существует и даже чаще, чем фильтрация по IP-шнику. Фильтрация по доменному имени, который каждый раз при срабатывании правил должно резолвиться. Вот. Понятное дело, что оно в кэше будет болтаться, да, что этот резолвинг будет происходить не чаще, чем раз в один TTL. Ну, у DNS-записи же есть какое-то время жизни. Но он должен происходить. Иначе мы можем упереться в то, что чувак давно уже съехал с этого IP-шника, а мы все его фильтруем.
Вот.
Что?
Бесполезно.
Почему?
Потому что, с одной стороны, он будет воспользоваться, учитывая то, что теперь отматривают вот некоторые опроды, которые актуальны, CTP и прочее, что они используют в выходстве, поэтому для нескольких времени могут воспользоваться IP-шник. А во-вторых, DNS очень часто отдают все возможные IP-шники.
Да, естественно, по раунд-робину. Конечно, да, естественно. Никто не говорит, что оно совсем плохое, но, тем не менее, задача есть. Вот. Я привел этот пример всего лишь в качестве того, что у нас есть простые и непростые способы решения. Не так, у нас есть некие инструменты, которые решают похожие задачи. Да? Задача похожая встречается часто, то некоторые инструменты простые, а некоторые сложные. Вот в случае IP-адреса порезать IP-адрес просто, а порезать DNS довольно сложно. Или, допустим, в случае NAT подменить в проходящем пакете внутренний IP-адрес на некоторый заранее заданный легко. А вот подменить в проходящем пакете внутренний адрес на тот, который в настоящее время висит на нашем внешнем интерфейсе, чуть-чуть сложнее. Надо ходить каждый раз к этому интерфейсу и вынимать из него его актуальный на текущий момент IP-адрес. Но, как вы понимаете, если сам этот интерфейс конфигурируется динамически, и этот IP-адрес легко может смениться, то вторая задача может быть даже более актуальной, чем первая. Так вот, я сейчас попробую это теперь сформулировать. В PF если задача требует какой-то другой формы представления данных или более сложного механизма реализации, но она его требует, довольно часто такая задача тоже решается. Да? Вот нельзя сказать, нет, мы не можем вставить в правило доменное имя, потому что, ну, какое же доменное имя, кто же резолвить его будет? Ответ. Мы будем резонить. Вот. Давайте я это сведу. У меня тут два разных пункта, а я это все сведу в один пункт. Этот один пункт называется атомаризация, что ли, не знаю как-то. Атомарные задачи. Задачи. Вот. Например. Довольно типичный пример, который все приводят, это нормализация проходящего трафика, так называемый скраб. Вот. Что такое скраб? Скрам – это довольно большой список действий, которые проделываются над проходящим мимо пакетом. Вот. Из него удаляются всякие лишние поля, которые могут быть ошибочные. Вот. Дополняются нужные поля, если их там нету. Короче говоря, приходит пакет, вполне возможно, нехороший, вот, а уходит пакет уже облагороженный. Вот. Это много различных действий, но поскольку они служат одной и той же задаче нормализации трафика, нормализации самих пакетов, то вываливается это все в одну единственную команду Scrum. Да? То же самое, приведенный мной только что пример. Вообще говоря, фильтрация по доменному имени – это много различных действий. Это не только выбрасывание пакетов с нужным IP-шником. Но поскольку они реализуют, такая задача одна, она как бы вот не бывает отдельно, то отдельно нет. Ну, вернее, бывает, конечно. Но неважно, поскольку эта задача одна, то решение такой задачи тоже входит в PF. Еще один пример, какой-нибудь пресловутый OSFingerprinting, о котором я уже говорил. Знаете, что это такое? Да? Это определение типа операционной системы по внешнему виду. Ну, в данном случае в PF реализовано это по тому, как оно устанавливает TCP-соединение. Разные IP-стеки в разных операционных системах по-разному устанавливают TCP-соединение. Вот. И вы можете по тому, как оно вот устанавливается, определить, какая там с той стороны операционная система. Вот. Вообще говоря, определение типа операционной системы по внешнему виду трафика – это довольно такая комплексная, сложная задача. Да? Если бы мы писали это дело там, я не знаю, на низкоуровневых фаерволах, нам бы пришлось там помудрить. Вот. Но поскольку такая задача есть, то в PF она решается одной командой. Вот. Точнее, даже одним полем команды. Вы можете просто писать, там, запретить трафик OS такая-то. Вот. Deny from any to any OS, сами знаете, какая. Вот. Кстати сказать, пресловутый этот самый synproxy state вам сгенерирует трафик, в котором будет написано, что OS FreeBSD. Ну вот потому что TCP будет уже FreeBSD-шный. Вот. Видать, эти две задачи как-то друг с другом связаны. Скрыться от OSFingerprinting и реализовать OSFingerprinting. Кстати, под Linux такая штука тоже есть, насколько я помню. Специальный модуль. Вот. Ну и, естественно, под этот же список попадает работа с очередями и трафик-шейпингом. Вот. Да. Значит, я сейчас поясню, почему я это вставил именно в эту категорию «команда равняется задача». Вообще говоря, и мы это увидим в Linux, трафик шейпинг имеет мало общего с понятием межсетевой экран уровня ядра. Почему? Потому что в нем, в самом понятии трафик шейпинга, черт, отсутствует большая часть того, что мы считаем механизмом реализации межсетевого экрана. Там нету прогоняния пакета сквозь фильтры, там нету принятия решения о матчинге-не матчинге, там нету модификации его содержимого. Все это для трафик-шейпинга не нужно. Что нужно для трафик-шейпинга? Для трафик-шейпинга нужно идентифицировать пакет как принадлежащий такому-то потоку данных, вот, и организовать этот поток данных, вернее, прокачку этого потока данных с нужными нами характеристиками, ну, в первую очередь, пропускной способностью, да, вот, и в случае, если возникают с этим потоком данных какие-то проблемы, например, пропускная способность, ну, скажем так, нас слишком заливают, да, мы не можем, согласно выданной для данного потока пропускной способности, мы не можем обеспечить отправку всех пакетов. Что-то сделать с этим потоком данных, как-то им поуправлять, ну, как минимум, что-то сделать с TCP, там, не знаю, послать ему, выбросить один пакет, и тогда, значит, TCP схлопнет окно, будет меньше передавать, или послать ему какой-нибудь ECN, вот, со словами, а ты знаешь, у тебя скоро кончатся ресурсы, которые тут тебе выделены, ну, в общем, что-то сделать. Все это, вообще говоря, не похоже на то, как работает вот такой типичный фаервол уровня ядра там 20-летней, 30-летней давности. Да? Матч действия выбросил. Это другое. Собственно, поэтому, скажем, в том же Linux две, в общем, разные подсистемы занимаются шейпингом и фильтрацией пакетов. Вот. Но, как мы с вами понимаем, задача фаерволинга в том виде, в котором я ее сформулировал в самом начале этих лекций, сводится и к тому, и к другому. Нам нужно и шейпить, и фильтровать, и матчить. И, например, ситуация, а вот если трафик такого-то типа исходит от такого-то диапазона адресов, а это типичный матчинг, тогда его запихивать в трубу, а это типичный шейпинг. Вот такая ситуация сплошь и рядом возникает. Поэтому было бы очень здорово, если бы все это можно было на языке одного и того же фаервола оформить. Поэтому в какой-то момент существующая, в общем, отдельно в том же OpenBSD, существующая отдельно реализация очередей приоритетных и всяких других, была включена в именно PF, чтобы все это управлялось одним и тем же интерфейсом, в одном и том же своде правил и так далее. Вот. Теперь, значит, это все в одном флаконе. Сейчас скажу. Ну да. Хотя, в принципе, я говорю, это немножко разные механизмы, они вполне могут существовать быть реализованы в разных кусках ядра, о чем мы в Linux все видим. Да, значит, один из главных недостатков PF состоит в том, что он работает только на уровне сетевом и выше. На интерфейсном уровне ничего, никакого анализа трафика не происходит. То есть сначала из Ethernet получаются фреймы, они декапсулируются до IP, и только тогда происходит их обработка в PF. Именно по этой причине в FreeBSD до сих пор существует IPFV, потому что он позволяет это делать на уровне Ethernet, и с этим мы встретимся, когда будем говорить про фаерволинг уровня интерфейса. Вот, это такое замечание, да, IP и выше. Что еще осталось рассказать из такого общего, чтобы потом просто привести пример и его чуть-чуть прокомментировать. Мы с таким легаси мы встретимся, это не легаси, с такой дисциплиной мы встретимся еще в фаерволе IPTables линуксовом, а именно в фаерволе PF строго определена последовательность правил разного вида, которые включаются в свод правил. Сначала идут правила вида настроечного, options, настройки, это вот эти, да? Там, допустим, есть совершенно шикарная настройка, вы говорите, optimization aggressive, это означает, что у вас фаервол будет работать в расчете на то, что у вас бешеный трафик по интерфейсам, соответственно, там будет маленькое время задержки, маленькое время жизни всяких таблиц и так далее, в расчете на то, что таблиц будет очень много. Таблицы ядра сами будут больше. Или, например, optimization low latency. Это означает, что у вас, наоборот, предполагается, что все эти TCP-соединения, они очень медленные, там через спутник ходят, значит, на Луну, обратно. Вот. И, соответственно, все тайминги будут, наоборот, увеличены. Да? Вот всякое такое — это первое, что должно быть. Такого вида правила. Следующий, насколько я помню, это всякая оптимизация и нормализация. Оптимизация и нормализация. Ну, слово оптимизация неправильно. Нормализация. Нормализация трафика. Вот эти пресловутые scrub, reassemble еще есть, это пересборка TCP-пакетов. Вот такие вещи. Почему здесь? Потому что мы еще пока ничего не делаем с пакетом, мы просто приводим его к нормальному состоянию. Вот. Три очереди. раскладывание пакета по очередям происходит до того, как произойдет его фильтрация. Потому что, во-первых, мы можем разложить по очереди со словами и не фильтровать, потому что мы не хотим фильтровать, а только положить в очередь. И, во-вторых, потому что мы с пакетом опять-таки ничего не делаем, мы просто перекладываем из одного места в другое. Преобразование. Следующая группа правил занимается преобразованием пакетов. NAT, как правило, редирект. Ну, вот такая штука, которая, собственно, что-то меняет внутри API пакета. Ну, вообще пакет. И, наконец, пятая группа правил — это фильтр. Вот после всего этого надо проверить на предмет того, нельзя ли пакет выбросить. Напоминаю, что у нас first wins. Все эти правила отрабатывают от начала до конца, поэтому их расположение в таком порядке, оно продиктовано не скоростью работы, не эффективностью, а вот после всего этого, наконец, выбросим пакет, зачем же мы все предыдущее к нему прикладываем. Да? У нас все равно все правила прикладываются к пакету. Вот. Такая дисциплина следования правил нужна только для того, чтобы мы сами не запутались, чтобы мы видели вот этот блок фильтрующий, это блок настроечный, это блок преобразующий, это блок, ну и так далее. Вот. Кроме того, я уже проговаривался, но, значит, скажу еще раз. Несмотря на то, что у нас общая стратегия Last Wins, мы можем поставить в правиле модификатор quick, который будет означать, что больше мы текущий пакет не проверяем. Вот. И в этом случае, если у нас внезапно проверка заканчивается не в конце, а где-то раньше, потому что мы встретили quick правило. Конечно же, хорошо бы допускающие правила и преобразующие правила, и всякие правила, которые не фильтруют, чтобы они были раньше, чем фильтры. А то мы не будем знать, когда мы отфильтровали, а когда нет. Ну, представь себе, что у нас фильтр где-то стоит в начале. И в нем стоит quick. Бац, у нас все, внезапно те пакеты, которые должны доходить там, до преобразования, туда не доходят, потому что они были отфильтрованы раньше. Вот. Так что вот единственное, что еще хочется сказать в защиту этой схемы, что еще раз, все правила просматриваются за исключением тех, которые помечены quick, и поэтому идея в том, что мы докуда-то не дойдем, она, ну, существенно менее продуктивна. Вот в случае там того же API tables мы можем сетовать на то, что некоторые правила есть в одних таблицах, в цепочках, а некоторые в других. Хотелось бы, чтобы они были там и там, и нам приходится дублировать код и так далее. Здесь все равно не все дойдут, если мы не навставляли quick сюда. Вот. Кстати сказать, это выключается. Если вы очень хотите стрелять себе в ногу, не целясь, то можете это сделать настройками, теми же самыми настройками, можете взять и выключить проверку очередности типов правил. Все это выключается, если очень хочется. Иногда бывает нужно. Вот. Что еще можно сказать перед тем, как... Ой, слушайте, а во сколько мы заканчиваем? В 20 или в 30? В 30, очень хорошо, тогда я успею. Значит, управляется это все, как уже было сказано, с помощью утилиты pfctl, где-то она тут была написана, pfctl. Вот. Что умеет делать pfctl? Она умеет включать и выключать pf, она умеет флашить правила, флаш, вот. Она умеет подгружать флаш, стереть. Кстати сказать, не только правила, но отдельные якоря, например. Или, например, правила отдельного типа, скажем, только натовые правила пофлашить. Вот. Она, естественно, умеет показывать show. Показать. При этом, понятно, можно посмотреть основные правила, можно посмотреть состояние, можно посмотреть, что там еще бывает. Правила, связанные с натом, правила преобразования. Вот. Что еще может быть? Минус F файл загружает свод правил из файла. Соответственно, если вы хотите все вместе, то это будет минус F зафлашить и минус F загрузить. Вот. Минус N означает не делать всего того, что вы собираетесь делать, а только проверить. Вот. Поэтому достаточно частая ситуация – это минус v nf. Минус v, verbose n, ничего не делать f, загрузить из файла. Это такая типичная команда проверки валидности списка свода правил, находящихся в этом файле. Вы сначала запускаете pfctl-vnf, имя файла, смотрите, нет ли синтаксических ошибок. Если нет, тогда вы его подгружаете уже без n. Вот, можно и без v. Вот. И последнее, что я хотел сказать перед примером. Ну, дальше смотрите мануал. Там ничего сложного нет. Вот в этом pfctl он совсем простой. Вот. Последнее, что я хотел сказать перед примером, это как происходит журнализация. Я уже говорил, что та схема, про которую я говорил про IPFV2, появилась в IPFV2 под влиянием PF. Вот. А вообще изначально это тоже очень OpenBSD-шная идея. Зачем нам генерировать, изобретать специальный механизм журнализации того, что происходит в фаерволе? Вот зачем? Когда мы можем сделать совсем другое. Мы можем создать специальный интерфейс, в который мы будем перекладывать все пакеты, про которые мы хотим что-то знать. Вот у нас, даже не просто перекладывать, просто копировать и класть в специальный виртуальный интерфейс. Специальный интерфейс, называемый pflog 0. Вот, сетевой. Командочка, клауза log в команде приводит к тому, что данный пакет не просто как-то обрабатывается, а еще и перекладывается в этот самый pflog 0 интерфейс. Он там, естественно, пропадает. Он просто туда приходит, да, ну как приходит пакет в интерфейс, и там пропадает. Вот. Это очень небольшая сетевая нагрузка на это самое вычислительное, потому что в реальности никакого копирования ничего никуда не происходит. Как был буфер, да, на который ссылается ссылка, он там висит в памяти, просто он вот теперь на него ссылается еще из этого pflog. Вот. А вот если мы хотим действительно сделать журнал, то давайте анализировать эти пакеты. В конце концов, для этого существует целый фреймворк под названием... Забыл. Пикап. Нет, не пикап. BPT, BPF, Belk Packet Filter. То, что в TCP-дампе у нас есть. Да? Мы помним, да, программа TCP-дамп, она так устроена, что мы указываем, какие именно мы хотим вынимать пакеты из нашего интерфейса, а все остальные мы тихо не вынимаем. При этом главная идея этого самого BPF – это эффективность вот этого языка задания фильтрации пакетов. Четыре родительных падежа, ужас. Значит, так вот, мы берем тот самый TCP-дамп, запускаем на этом самом pflog 0 и отлично видим, дамп всех тех пакетов, повторяю, которые нас интересовали и для которых мы написали слово log в фаерволе. Вот. Более того, мы даже есть специальный демон, называемый pflog-d, который, собственно, делает то, что я сказал. А именно берет TCP-дампит этот самый pflog и складывает это в файл. Вот. То есть большую часть задачи по журнализации мы решили уже имеющимися средствами. Просто написали фиктивный интерфейс, в который складываем весь интересующий нас трафик и воспользовались уже решенной задачей журналирования трафика в качестве вот того, что нужно. Между прочим, также сделано, вот, как я уже говорил, также сделано и в IPFV2. Есть вариант отдавать это сислогу, да, как по старинке, а есть вариант складывать это в специальный интерфейс журнализирующий, а дальше из него вынимать, чем хотите. Хотите TCP-дамп, хотите pflog-d, хотите, чем хотите. Ну, в общем, BPF, он и есть BPF. Все, я буду сейчас разбирать пример. Сколько времени он займет, не знаю, он небольшой. Но просто я наговорил много всякого общего. Вот. А теперь хочется наговорить много всякого частного. Я надеюсь, что вы поймете, я надеюсь, что этот свод правил будет достаточно само... Это маленький свод правил. Будет говорить сам за себя. Напоминаю, что у нас принцип last wins, поэтому то, что в начале, это то, что в начале. А в начале у нас что? Настройки. Настройки, в частности, задания макросов. Пишем. ext if равняется fxp0. Макрос, который будем потом использовать, fx0 название сетевого интерфейса. Int if равняется, ну, скажем, dc0, название еще одного сетевого интерфейса. LAN, подчеркивание, нет, равняется 192.168.0.0/24. Внутренняя сеть. Это были макросы. Табличку. Table. Таблица — это место для быстрого поиска IP-адресов. Ну, скажем, firewall. Const. Self. Значит, поясняю, что здесь написано. Мы задали таблицу под названием firewall. Довольно бессмысленно, никому не нужна таблица, на самом деле, между нами девушками. Она неизменяемая, const. Мы не можем туда по ходу добавлять и удалять. И она состоит из всех IP-адресов. Это список. Это генерат. То есть в этом списке все IP-адреса, которые... IP-адреса или интерфейсы, сейчас скажу. IP-адреса. Все IP-адреса, которые есть на наших сетевых картах. Когда я буду говорить что-нибудь зафильтруй или наоборот что-нибудь разреши, я буду говорить не IP-адреса, а прям так говорю, из таблицы firewall, пожалуйста. Вот. Еще одна настройка. Set skip on Ло-0. Ло-0 — это интерфейс loopback, который ло в Linux. Это правило говорит о следующем, что на всем трафике, который у нас бегает через loopback, никакой firewall не применяется. Потому что не надо. Матч. Вообще, вот я напишу, вижу правило, по-моему, оно... Ну, хорошо. Матч. In. All scrub в скобках NoDF. Значит, смотрите, дайте я уберу NoDF, потому что это надо еще говорить про дефрагментацию, уберу это. Я, в принципе, мог написать просто scrub, но здесь я написал чуть больше. Match означает, что действия, собственно, никакого нет, только сопоставление. На всем входящем трафике делаем его нормализацию. Убираем оттуда всякую ерунду. Это мы перешли к пункту нормализации. Здесь же можно было сделать какой-нибудь там, не знаю, ну что-нибудь. Дальше переходим к пункту очереди. Нет никаких очередей в этом списке. Ну нет и нет. Тогда переходим к пункту преобразования. NAT. NAT on $ext_if, использование макроса, и нет, IPv4, from не ext_if, так, сейчас я про скобочки скажу. Не помню про слобочки. Ладно, не extif. To any. В. Extif. Вот. Это минус больше. Что непонятно? По-моему, само себя объясняющее правило. При выходе через внешний интерфейс сетевого трафика IPv4, исходящего не из внешнего интерфейса, при выходе по направлению куда угодно, мапить IP-адрес в extif. Скобочки, если мне не изменяет память, означают... Нет, фигурные скобочки означают список. Забыл. IP-адрес этого интерфейса, разумеется. Здесь же мы должны использовать IP-адрес, а здесь мы говорим интерфейс. Кстати сказать, это в свою очередь означает, что он будет каждый раз резолвиться. Да? Помним, что есть задача произвольный адрес сюда прибить, а есть задача выяснять, какой адрес актуален. Вот здесь скобочка взять IP-адрес из данного интерфейса. Это будет каждый раз делаться или браться из кэша, но, по крайней мере, это будет резолвиться. Еще одно преобразование, типа redirect. RDR, pass. Флажок pass означает, что это правило финальное, что к нему не применяется, оно не финальное, но к нему не применяется фильтрующее правило. Он $xtif proto-tcp from any to any port 80. From не влезет. From any. Any. Ладно. Сделаем перенос. To any. Порт 80. Это что же мы хотим редиректить запрос на 80-й порт? Ну-ка догадайтесь. Не Apache, а прокси. На 127.0.0.1 делаем редирект. Порт, разумеется, 80-80. Прозрачный прокси, вот что это такое. Опять же, не требует пояснений, по-моему, ничего. Тут написано, что надо делать с трафиком. Пошла фильтрация. С чего начинается фильтрация? Разумеется, с правил block all. Напоминаем, что у нас last wins. Для начала напишем выбросить все, а потом будем разбираться. Anti-spoof — это такая команда. For, ну скажем, extif. Значит, команда anti-spoof на самом деле раскладывается в две команды. Запретить трафик, приходящий из extif, если у него адрес отправителя extif. Помним, да? Есть такой волшебный способ пропихнуть адрес на компьютер, послать ему пакет, у которого адрес отправителя его собственный. Вот. А вторая команда обратная, запретить отсылку. Ну, короче, вот, ну, меня поняли. Вот. Поскольку два правила вида запретить что-то с каким-то извращенным адресом, но куда-то с каким-то другим извращенным адресом, да еще две команды вместо одной, выглядит не очень читабельно. Вспоминаем принцип одна команда, одна задача. Вот он. Тут написано, вот что тут написано, все совершенно понятно. Да? Запретить хождение извращенных пакетов на внешнем интерфейсе. Так, мы близко к концу. Пошла фильтрация. Да. Слишком много баек травил в начале, ну что поделать. Так, пошла фильтрация. Блок return означает, блок return означает генерацию TCP-ресета для данного соединения. In, входных соединений, quick, последнее правило. On, внутренний интерфейс, $int, if, proto-tcp, from, давайте здесь сделаем перенос. From. Это кого же мы внутри-то баним? Не 192, 168, 0.15, to, $int, if, порт SSH, ах, вот оно что. Все понятно. Запретить подключение ПСХ к данному компьютеру ко всех, со всех машин, кроме машины системного администратора, точка. Из внутренней сети. Ну, чтобы не ломились разные черти просто так. Вот. Опять же, я не вижу здесь чего-то, что можно было пояснять. Да, вот пока я писал, я думаю, на сайте лучше выглядит, чем на доске. Вот. Что там осталось? Pass, in, on, int, if, from, LAN нет. Очевидно. Pass. Out. On. Int. If. To. LAN нет. Вот. Вот практическое свойство, ценность этих правил мне не очень ясна, оно просто показывает, как работает правило типа pass. Вот. Pass. Что? Ну да, логично. Там же написано все заблокировать. Надо сначала сделать pass, конечно, да. Правильно, спасибо. Out. On. Ext if. Proto. Где-то у нас было... А, нет, все нормально. Дальше список. Куда мы, кого мы хотим? TCP. Нет, через пробел UDP. SMP. All. И ради прикола напишем здесь modulate state. Modulate state. Напоминаю, что это означает сохранять, не просто сохранить состояние, а менять в нем идентификаторы на другие. Благо, это ничего не стоит. Вот. Ну и последнее правило. Pass in log. Это уедет в pflog девайс. Он $extif. Proto. Кстати, не обязательно. Вот это место не обязательно. Proto TCP. Его можно было бы опустить. To не firewall. Ну, кстати, нет. Вот тут я не прав. Тогда не надо было сделать... Ну, хорошо, ладно. Synproxy state. Порт. Порт. ССХ. Тут я сделал некую ошибку. Если уж у нас NAT, то у нас никакого... А, нет, все правильно. Ну, короче говоря, вот это вот правило, оно конфликтует вот с этим. Дело в том, что вот это правило я сам вставил из другого примера. Понятное дело, что если у нас есть NAT, значит, предполагается, что внутренняя сеть у нас какая-то вот внутренняя. И мы на нее не сможем просто так ССХ пробросить. Хотя черт его знает, при некоторых условиях можем, наверное. Ну, в общем, вот, да. Так, все, мне пора. Значит, ну, это правило вставлено в этот список исключительно для того, чтобы табличку проиллюстрировать, как используется табличка. Да? Мы разрешаем ССХ на все, что не является нашей собственной машиной. Нет, table, firewall, где он? Да. Вот сами пускай разбираются. Мы разрешаем входной ССХ на все, что не является нашей машиной. На нашу машину мы уже написали, откуда можно ССХ. Только системного компьютера системного администратора. Ну, в общем, вот такой вот, как впоследствии выяснилось, неработоспособный свод правил, но я его поправлю. Вот. Значит, я хочу, этим я хотел сказать, что Это все можно прочесть. То есть, когда вот на это смотришь, не возникает вопросов, что оно, какой задаче оно служит. Как именно оно работает, вопрос возникает. Что оно делает, вопрос особо не возникает. И в этом основное достоинство ПФ с точки зрения системного администратора, который на него глядит. Вот. Значит, я надеюсь, что я за выходные сделаю виртуалку соответствующую, и кто хочет поупражняться и поделать домашнее задание, оно будет, видимо, я еще не сделал страницу до конца, я там начал писать на бумажке, на странице не сделал сегодняшней лекции. Оно будет, видимо, состоять в том, чтобы разобраться с той настройкой ПФ, которая будет активирована в этой виртуалке, вот. Ну, просто вот прощелкать, посмотреть, что делают эти правила. Ну, и позапускать PFKTL, попробовать там самому что-нибудь изменить. Ну, в общем, поиграть. Вот. Соответственно, общая группа вопросов с тем, что можно сделать, они будут, ну, вопросы на экзамене, они будут как раз связаны с простейшими командами и простейшими правилами. Да, вот типа вот этих. Именно поэтому рекомендуется на них посмотреть в виртуалке, посмотреть, как они работают. Ну что, собственно, все, вопросы. А то я уже и так время выжрал. Вопросы есть какие-нибудь? Я понял, уже поздно. Ну хорошо, тогда спасибо и до следующего раза. В следующий раз продолжаем разговаривать про ПФ. Вот. Вау. Это неправильный костюм. Да, да, да. Черный пиджак и белый мел. Фу. Чем бы ее обтряхнуть-то? Вот. Бессовестные люди.
Правило НАТО, оно в любом случае выполняется? Вы говорили, что применяется последнее, самое лучшее. Не очень понятно. То есть, если пакет попадет в последнее правило?
Я думаю, что... Сейчас, дайте посмотрим. Хороший вопрос, действительно. Я думаю, что правило изменяющее, что применяется последнее правило в группе. Хороший вопрос. Давайте я на него отвечу в следующий раз с полным знанием дел. Ну, мне кажется, что да. Иначе бы у нас...
Тогда зачем нужно было в правильном директе написать пас?
Что?
Ну, сама сигнал.
Ну, в принципе, то же самое касается редиректа.
Да, да, я понимаю. Окей, давайте я посмотрю на этот вопрос, отвечу в следующий раз. Вы напомните, ладно? Вот, я буду знать ответ, потому что сейчас я просто не готов на эту тему рассуждать. А в этом недостаток ПФ. Оно применилось? Или не применилось? Вопрос вот в чем. Модификация должна была произойти. Если пакет мэчится, то правило к нему применяется. Просто если он, допустим, фильтруется, то это правило не применяется до тех пор, пока он не выйдет из нашего этого самого с пометкой «выбросить» или с пометкой «не выбросить». Правило к нему применяется.
Да, то есть правило поменялось, адрес поменялся.
Он поехал дальше.
Он поехал дальше. Потом написано блок-ол.
Не, блок-ол был написан не потом. А.
А что применилось после, кроме блок-ол?
Что? После блок-ол еще несколько правил, которые его разрешат.
А, то есть после блок-ол он еще может разрешать.
Для начала для него ставят маркер «выбросить». А потом начинают смотреть, а может не выбросить. Вот. И там есть список. Вот еще раз, да, вот эти два правила с НАТом и редиректом я вставил собственноручно и, как выясняется, не подумавши. Вот. Я это дело отлажу, посмотрю, как это работает, и тогда еще раз нарисую и переделаю страничку, ладно? Ну, потому что сейчас отнеситесь к этому просто как пример синтаксиса, ладно? Вот. Все. Еще вопросы? Да, я иду домой.